в начале нашего лагеря у нас был разговор о том, что мы уделим внимание одной важной теме в нашем лагере. Эта тема сейчас перед нами. Этот год, 2016-й, юбилейный год в отношении создания синодального перевода Библии. То священное писание, которое есть у нас с вами в руках, так и называется «Библия». Книги Священного Писания, синодальное издание. Но то, что Библия мы понимаем, то, что это Священное Писание, тоже понимаем. Но что значит синодальное издание? И что за праздник в этом году или юбилей, который мы отмечаем, обращаем внимание? Вот, мы сейчас об этом с вами поговорим. Позавчера уже была высказана предыстория того, о чем мы сегодня будем говорить. Мы рассуждали тогда о том, что в IX веке по милости и предведению Бога для славянских народов была создана письменность. Не просто для того, чтобы они умели читать, писать, а для того, чтобы они могли читать и изучать Священное Писание. Сподвижники того времени, Кирилл и Мефодий, потрудились в этом направлении и дали славянским народам азбуку, которая состояла из 43 букв. Кстати, современная русская азбука из скольки букв состоит? 33 буквы, да? Хорошо. Значит, народы, около 50 народов уже в IX-X веке могли читать Священное Писание на понятном для них языке. Это был решительный прорыв в плане духовного просвещения многих народов. Но шло время, и язык постепенно устаревал. Буквы, которые были в старославянском языке, постепенно из него уходили. Приходилось менять некоторые слова, с заменой слов терялся известный смысл текста для людей, и через несколько сот лет люди практически уже это Священное Писание на старославянском языке понимать не могли. Им нужно было что-то новое и понятное, но было много разных противодействий для этого, и все так быстро, как хотелось бы, не получилось. То, что язык имеет изменения, и, между прочим, быстрое, мы с вами этому свидетели. Для нас трудно понимать некоторые слова, которыми легко пользовались люди 100 лет назад, например. Слово «покебытие» понятно для нас или нет? Оно есть в нашем Священном Писании, но для того, чтобы вспомнить его значение, нам нужно полистать словарь вот, старославянских слов. Слово «дабы», «кольми» и так далее, они уже вышли давно из нашего обихода. Если представить людей, которые жили раньше нас, то им бы, конечно, тоже совершенно непонятны были некоторые слова, которые мы с вами используем в нашей речи. Например, «менеджер» или «электричество» или «браузер». Если бы мы с ними поговорили вот на нашем языке, они бы его просто не поняли. Сейчас на Аляске, в Америке, живут люди, старообрядцы, которые еще много-много лет назад переселились туда, и они сохранили вот этот язык. Но он значительно отличается от той речи, которой мы владеем сегодня с вами. Итак, по этой причине уже в XVI веке появлялись пробные варианты или даже непробные Священного Писания, переводов Библии на современный, понятный для людей, для понимания язык. В частности, был такой человек, который имел должность или положение доктора медицины, Скорина, фамилия его была, который совершил вот этот перевод на понятный для него язык, которым пользовались на юго-западе российской части. И этот перевод был отпечатан в Праге, в Вильнюсе, но дальнейшего распространения он не нашел. После этого, ну, практически в это же самое время был создан так называемый Острожский перевод. Кстати сказать, это тот перевод, который был отпечатан уже, то есть издан книгопечатным способом, который изобрел, был изобретен в XVI веке. После этого еще появлялись некоторые переводы, но части из них сохранились, из некоторых, а некоторые пропали совершенно, от них не осталось никакого даже следа. В начале XVIII века Петр I, который решил вводить просвещение в русское общество по некоторым западным принципам, решил, что нужно издавать как можно больше Библию на старославянском языке и в том числе на языке, который понятен был бы для чтения современникам Петра. Для этого в 1703 году он поручил немецкому филологу, пастору Глюку, перевести Библию на русский язык. В 1705 году Глюк умер, и перевода не осталось. Ну, я в этом смешного ничего не вижу. Я что-то не то сказал. Ну, говорят, что он работал все эти годы над переводом, но перевода не осталось. Кто-то говорит, что он и не занимался этим переводом, а другие считают, что этот перевод был уничтожен людьми, которые считали, что не нужен русскому обществу, русскому человеку понятный перевод Священного Писания, потому что это может производить разные ереси, уклонения, и даже люди переживали о том, что в России может пройти то же, что произошло на Западе, реформация в России. Вот чего они боялись очень сильно, и вот этим переводом не давали распространения. Позже Петр поручил снова сделать перевод. Но Петр через какое-то время тоже умер. И Екатерина I не была сторонницей этой работы, и она была прекращена. То есть те желания, которые были у императора России, они не сбылись. И только этот результат стал виден тогда, когда дочь Екатерины I, Елизавета Петровна, предприняла немало усилий для того, чтобы русский народ получил Священное Писание на понятном для него языке. Библия была создана, перевод завершен. И эта Библия так и имеет название в настоящее время «Елизаветинская Библия». Ей в настоящее время пользуются в Православной Церкви для проведения литургий. Но время шло, и то, что переводилось в то время, нуждалось снова и снова в обновлении, в переводе, потому что речь людей, язык и письмо менялось, как я уже сказал, и нужно было что-то предпринимать. Значит, можно обратить внимание на то, что синодальный перевод можно разделить на три этапа. Перед нами вот эти все три обозначены. История синодального перевода Библии. Первый этап 1816 год, 1826 год. Этот период небольшой, всего-навсего 10 лет, но он дал очень серьезный вклад в тот перевод, который мы имеем сегодня с вами, в синодальный перевод. Он был совершен Российским библейским обществом. Ну, мы чуть позже о нем скажем. Значит, второй период – это время реакции. 30 лет с 1826 по 1856 год – это тот период, когда преследовалось изучение Священного Писания, работа над ним и создание новых переводов. Это время реакции совпадает с правлением императора российского Николая I. И третий этап, 1856 год, 1876. Это возобновление перевода и уже время непосредственно создания синодального перевода. Если вы обратили внимание, то все последние цифры дат – это 6. Но не потому, что здесь какое-то магическое число, я не на это хочу обратить внимание, а для того, чтобы мы с вами могли запомнить. Итак, весь период создания синодального перевода включает в себя, если вы уже посчитали, 60 лет. Много людей прилагали в этом большое усердие и старание, и сам Господь принимал участие в этом. И я не представляю, если бы мы с вами сегодня не имели Библии на понятном для нас языке, что тогда делать, как исполнить волю Божию, как молиться, как служить Ему, это было бы очень сложно. Итак, друзья, первый этап истории синодального перевода – начинается в 1816 году. Если точнее сказать, то он начался немного раньше. Александр I, император российский, воспитывался Екатериной II, его бабушкой, в идеях французских просветителей, имена которых здесь написаны, Вольтер, Руссо, Дидро. И познаний о Боге у Александра I совершенно не было. К религии он относился совершенно равнодушно, она его не интересовала. 1812 год поменял полностью мировоззрение императора. В чем это выражалось? Если вы помните, 1812 год, в России было очень значительное событие. Война с французами. 1812 год. Стремление к Богу у Александра стало проявляться именно в этот период. С чем это было связано? Тогда, когда французские войска стремительно двигались в сторону Москвы, русские полководцы не знали точно своей стратегии ведения войны, они просто отступали и двигались в одном направлении. В Петербурге в это время было много переживаний. Ожидали, что войска французов будут направлены и сюда. Для того, чтобы сохранить ценности, которые были собраны предыдущими императорами, находились в Эрмитаже и в других зданиях Петербурга. Эти ценности решено было вывозить. Простой народ видел беспокойство политических руководителей и тоже намеревались удаляться из Петербурга. Но Александру I люди некоторые стали докладывать вот то, что его приближенный князь Голицын в тот период, когда люди думают о том, как бы сбежать из Петербурга, он стал строить себе новый дворец. Для людей это было непонятно. Строительством в то время никто не занимался. И вот единственно Голицын занимает вот такую позицию. И люди делают свои определенные выводы и говорят о том, что Голицын предатель. Он ожидает того времени, когда придет Наполеон и захватит северную столицу, в том числе вместе с Южной. Император решил посетить Голицына. Он задал ему этот вопрос. А люди уже замечали, что князь стал вести себя совсем не так, как вел раньше. Раньше он был таким человеком веселым, человеком, который не стеснялся совершать какие-то даже безнравственные проступки. А теперь он вел совершенно другой образ жизни. Он перестал читать французские романы и легкомысленные повести. Он читал Библию на французском языке. И тогда, когда император задал ему вопрос, тот потянулся к столу, чтобы взять Библию. Библия в то время была не такая, как у нас, карманного формата, легкая. Библии того времени могли весить 3 килограмма, 5 килограмм. Когда он потянулся за ней, она не удержалась на столе и упала на пол. Когда Голицын ее поднял, она была открыта на 90-м псалме. Ну, я не могу гарантировать о точности, о достоверности вот этой истории, но так некоторые люди рассказывают. Значит, он дал прочитать 90-й псалом императору и сказал: «Я не боюсь Наполеона, потому что я уповаю на Бога». С удовольствием император прочитал 90-й псалом, и у него появилось особое желание читать Библию. В дворцовой библиотеке, к сожалению, он ее не нашел. И вспомнил, что его жена Елизавета Алексеевна в прошлом читала Библию. Он направился к ней и нашел у нее французский перевод католической вульгаты. И с удовольствием читал, и читал, и читал. И я прочту только одну фразу Александра по поводу чтения Священного Писания. Он говорит: я пожирал Библию... Мне трудно прочитать. Прочти, пожалуйста.
Куда? «Я пожирал Библию, находя, что ее слова вливают новый, никогда не испытанный мир в мое сердце и удовлетворяют жажду моей души. Господь по своей благости даровал мне своим духом разуметь то, что я читал. Этому-то внутреннему назиданию и озарению обязан я всеми духовными благами, приобретенными мною при чтении Божественного Слова».
Этот текст... Это не вымысел, это факт, который записан был, его слова. В них мы можем увидеть, что этот человек пережил внутреннее духовное перерождение. От совершенного равнодушия к Богу и к Священному Писанию он понял, что в Библии сокрыт кладезь духовных богатств, и вся душа его направилась к ним. Еще одну информацию скажу, которую тоже сам не считаю достоверной, но, тем не менее, она... является, ну, каким-то повествованием, относящимся вот к этой эпохе Возрождения. В это время сложно и военное. Тогда, когда люди высокого положения обратили свой взор к Всевышнему, то Господь начал обращать свой взор на них. Но некоторые люди, беря во внимание некоторые факты, делали определенные для себя выводы, с которыми мы можем согласиться или не согласиться. Наполеон пришел в Россию с армией количеством 600 тысяч. Он дошел до Москвы. Москва была в руках Наполеона. Но всего несколько недель. После этого началось наступление, и... войска императора Наполеона стали отступать. И если в итоге сказать, то вернулось на родину во Францию 30 тысяч воинов. Можете себе представить, 600 пришли и уже, можно сказать, завоевали Россию, но возвратились с 30 тысячами. И история тоже говорит о... вот таких непонятных, может быть, даже явлениях, когда французские войска возвращались жалкие, безоружные, то воевать с ними могли даже простые люди без всякого оружия, а с тем, что было у них под руками. Морозы, туманы и все прочее. Ну, я не знаю, как вот относиться к этому всему. Может быть, это так, а может быть, это и не так. Но, тем не менее, это выводы некоторых людей в данном случае. В 1813 году, когда возвратился из зарубежной поездки по Европе Александр I, было учреждено Российское библейское общество. Оберпрокурором его был назначен князь Голицын. Он был министр духовных дел и народного просвещения. Он направил внимание Александра I на то, что русский народ нуждается в переводе Библии на русский язык. И в этом направлении стала производиться работа. Этот документ был принят, и было поручение Священному Синоду начать работу над переводом Библии. Но Священный Синод отказался от этого поручения, и его стал выполнять именно российское библейское общество. То есть, друзья, это еще не синодальный перевод, это перевод тот, который выполняло российское библейское общество. Нужно уделить внимание профессору Павскому, который в совершенстве знал еврейский язык, который был профессором в Петербургской академии духовной и работал... Он очень много над переводом Священного Писания. Нужно сказать, что в 1818 году, можно следующий кадр. Значит, это фотография дома князя Голицына, где проходило первое собрание, и было принято решение об открытии общества. Был избран комитет, и после этого пошла работа. Это современный снимок. Значит, первые переводы на русский современный язык. В 1821 году был издан Новый Завет, но там было две колоночки. Одна колоночка на русском языке, а другая колонка на старославянском языке. Этот экземпляр, который вы видите на фотографии, он у меня в руках. Этому священному писанию, ну, лет очень-очень много. И даже трудно представить себе, что его держали в руках люди в то время, когда еще никто не ездил на автомобилях, никто не знал, что такое самолеты, когда люди не знали, что такое электричество, при свечах могли читать вот это священное писание, которое могло менять их души. Это мы сфотографировали, представили для вашего рассмотрения этот экземпляр Священного Писания. После этого, уже в 1822 году, был издан псалтырь на русском языке. Переводчик, вдохновитель этой работы, профессор Павский. Значит, за это время было издано более 125 тысяч книг Священного Писания. Друзья, для того времени это результат, можно сказать, потрясающий. Работа продолжалась после того, когда уже полностью был издан Новый Завет. Значит, его издавали на основе вульгаты греческого перевода. И в 1823 году был издан Новый Завет, но без параллельного старославянского вот этого столбца. То есть люди могли читать это все на своем родном языке. Но, друзья, это время состояло из 10 лет, как мы видели в начале. 10 лет пролетает очень быстро, и в то время появлялись люди, которые были против всего этого, которые считали, что если народ будет иметь сам Священное Писание, то это будет пагубно для них. Народу нельзя давать Священное Писание. Оно должно быть достоянием тех людей, которые могут правильно его трактовать, правильно к нему относиться и так далее. И уже в 1824 году князь Голицын был отстранен от должности и перестал быть руководителем Российского библейского общества. Александр I не хотел губить свое детище, вот именно это библейское общество. Оно существовало только формально, и тогда, когда на престол уже стал Николай I, то оно официально было закрыто. Нужно сказать, что тираж Пятикнижия, который был создан уже в то время, не только Пятикнижия, была создана и книга Руф, в общем, 8 книг Ветхого Завета на то время были уже переведены. Но 10 тысяч экземпляров Пятикнижия были сожжены на кирпичном заводе Александра Невской лавры. Вот это место как раз то, где были сожжены эти книги. Но нужно сказать, друзья, что к тому времени, когда завершился первый этап истории синодального перевода, было выпущено около 1 миллиона изданий на 26 языках российских народов. Но даже для современности эта цифра потрясающая. 1 миллион на 26 языках. То есть Священное Писание издавалось не только на русском языке, но и на языках других народов, которые жили на этой территории. Конечно, друзья, это подвиг тех людей, это непосредственно Божье участие, которое он проявил для своего народа в то время. Книги Священного Писания именно тогда распространялись людьми, которые назывались книгоношами. Они продавали их по низкой цене, а для неимущих раздавали их бесплатно. Следующий этап, промежуточный между первым переводом и синодальным переводом, это в этот период труды совершали вот эти люди, которых фотографии перед нами, профессор Павский и архимандрит Макарий. Он был учеником Павского. Павский в это время занимался своей преподавательской деятельностью в академии и работали над еврейским языком и над переводами, и создавался фон комментариев для перевода тогда, комментариев и исторических, и экзегетических, и понятное дело, что опять были люди, которым это все не нравилось. Ученики, студенты, профессора очень были заинтересованы. Они просили делать копии вот тех трудов, которые были. Но настало время, когда эти копии изымались, уничтожались и так далее. Можно перейти к следующему, последнему этапу. 1856 год. Это год коронации императора Александра II. По этому случаю в Москве состоялось торжественное собрание Синода. И уже в это же самое время Филаретом Дроздовым была поднята инициатива о том, чтобы позаботиться снова о переводе на русский язык Священного Писания. Значит, Александр II одобрил это решение, и уже 20 марта 1858 года Священный Синод поставил начать вот эту работу над Священным Писанием, и она была утверждена императором, и та работа, которая имела почти 30-летний перерыв, снова включилась в дело. Значит, в 1860 году уже было издано Четвероевангелие. Чуть позже были изданы остальные книги Нового Завета. То есть в 1862 году был издан Новый Завет. Он был похож на тот, который был создан в 1822 году, но уже немного он был подстроен под современное понимание, потому что вот эти несколько десятков лет опять-таки создали какой-то отпечаток на язык, и нужно было, чтобы что-то появилось более понятно для народа русского. И в 1876 году был издан полный русский перевод Библии. Значит, эта Библия включала в себя 66 книг неканонических и неканонические книги. В 1882 году было издание, которое исключало неканонические книги. Но это издание Британского библейского общества и других западных обществ. Российское библейское общество издавало то, что было подготовлено Священным Синодом. И таким образом мы с вами получили вот этот перевод. Значит, чем он ценен, чем он уникален? Ценность перевода синодально состоит в том, что он был составлен не одним человеком, как, например, Скорина или Острожский перевод, или еще другие какие. Этот перевод был создан научными работниками. Кстати сказать, Павский и Филарет Дроздов, который участвовал над созданием вот этого перевода, это были удивительные знатоки, как еврейского языка, то же самое и русского языка. Это люди, которых считали непревзойденными. Это были как сокровища и жемчужины, для того, вот именно которых Бог использовал для перевода на русский язык Священного Писания. Нужно отметить еще то, что перевод синодальный Ветхого Завета был сделан с подлинника, с древнееврейского языка. То есть он не был сделан с каких-то других переводов промежуточных, а непосредственно с подлинника. Значит, если вы замечали, в Ветхом Завете нашей синодальной Библии некоторые слова обозначены в скобках. Что это такое? Значит, использовали основой древнееврейский текст, но сверяли его с вульгатой, это с латинским переводом, с септуагинтой, это с греческим переводом, и с церковнославянским переводом, ну, более раннего периода. И там, где мы видим слова в скобках, эти слова отсутствовали в древнееврейском тексте, они взяты были или из септуагинты, или из вульгаты, или из церковнославянского перевода, которым пользовались тогда в то время. Если говорить о Новом Завете, он тоже был переведен с языка оригинала. Не было промежуточных переводов. А, как мы знаем, греческий язык – это оригинальный язык Нового Завета. И как раз с византийской копии, которая называется «Textus Receptus», был сделан этот перевод на русский язык. Значит, в нем мы встречаем слова, которые написаны курсивом. Замечали, да? Значит, это слова, которые добавляли переводчики для того, чтобы заполнить смысл текста, который был записан в данном случае. Итак, в 1876 году работа по созданию синодального перевода была закончена, и можно отметить, что это благословение, которым мы с вами пользуемся уже на протяжении 140 лет. Ну, конечно, нам с вами нет 140 лет. Я говоря, мы имею в виду русский народ. Конечно, это наше достояние, это наше благословение. И очень хорошо, что Господь использовал особых людей в особое время для того, чтобы мы с вами тоже особые могли бы получать эти благословения.